Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. От всей души поздравляем вас с праздником Рождества Христова и напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей в 17:00, повтор передачи вы можете услышать по средам, после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно услышать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Пришел к нам праздник Рождества, наступили святки, и сегодня в передаче захотелось соприкоснуться с Рождеством через стихи известных поэтов. Вместе со мной принимают участие в передаче наш постоянный гость, отец Владислав Нечаев, клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Дорогие наши радиослушатели, поздравляем всех со светлым днем, который пускай как можно дольше продлится в нашей душе. Рождество, вслед за этим обрезание Господне праздник, вслед за этим крещение Господне. И все это светлый такой день, который мы называем святками, да? Когда душа радуется, душа приходит к обновлению своих надежд, обновлению отношений своих, когда прощаются обиды, когда мы, облагодатствованные божественным посещением, снова вновь принимаемся за наши необходимые дела и их совершаем вот именно богоугодно.
Поскольку наша передача выходит в святки, хотелось бы, чтобы она прошла не в таком обычном для нас формате, когда мы с вами обсуждаем те или иные вопросы, которые звучат от наших слушателей. Хотелось бы, чтобы эта передача была более такая праздничная, что ли, более торжественная.
Возвышенная.
Да, да. И, готовясь к передаче, мы познакомились с рождественскими стихами русских поэтов. И, отец Владислав, вначале бы хотелось, может быть, чтобы вы немножко озвучили, по какой причине, да, мы выбираем те или иные стихи сегодня в передаче.
Ну, известно ведь, что апостол Павел в своем послании говорит, что если кто-то благодушествует, да поет, и вот эта песнь души, она имеет и свои слова, и когда она имеет эти слова, то это и выплескивается в поэзию. Поэтому некоторые авторы, они начинают записывать эти письмена своей души, и образуется тогда стих. И вот мы припали к выдающимся поэтам, и хотелось бы обратить особое внимание на то, как меняется, что ли, восприятие тем или иным автором события Рождества, потому что Рождество в дореволюционной России связано с Рождеством и празднованием Нового года, потому что оно тоже укладывается в это временной период, и прочие разные праздники, которые в том числе и, ну, события, связанные с бегством в Египет и так далее, этому тоже посвящаются те или иные стихи. И вот все эти события, они воспринимаются авторами в разные эпохи, в разные времена. И в связи с тем, что время-то может быть и светлым, а может быть чем-то омраченным, тем не менее, это событие вечное, и оно душой воспринимается именно как надежда. Но надежда с разной тональностью. Вот хотелось бы вот эту тональность авторов XIX века, традиционных, которые жили в таком верующем окружении, и авторов XX века, которые жили, глядячи уже на разные, так сказать, потрясения человечества, вот отметить и как-то понять, и, может быть, даже и сказать и о нашем состоянии, как мы воспринимаем Рождество, что в нашей душе дает Рождество, какие у нас хвалебные песни из души исходят.
Давайте мы с вами, может быть, начнем тогда со стихотворения Константина Романова.
Хорошо.
Известного очень многим, наверное. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе и повторяю снова, Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкой душой, тогда тебе твержу я в утешение. Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно, совершай, о друг, ты этот путь земной. И веры, что всегда и неизменно. Христос с тобой. То есть это стихотворение было написано на Рождество в 1886 году. То есть больше, чем 100 лет назад.
Конец 19 века. И в нем звучит такое вот надежное и всецелое упование на то, что Христос с нами, в какой бы мы ситуации ни оказались, в каких бы чувствах ни застал нас мир, мы можем произнести эти слова. Ну и, конечно, эти слова что-то нам дадут сразу же, потому что тут же вспомнится, наверное, и Рождество, тут же вспомнится и Пасха. Мы напоминаем нашим радиослушателям, что праздник Рождества, он как бы в себе уже вмещает и радость Пасхи, в том числе потому что отчасти. Потому что ведь Христос, который вошел в мир Богомладенцем, несомненно, совершит то дело спасения, которое Он совершил на кресте, и обрадует человечество, будучи воскресшим и явившимся к Нему. Поэтому Рождество, оно радует, Рождество, оно вспоминается, Рождество укрепляет, Рождество дает силы.
Мне кажется, вообще это такой праздник, который веет какой-то тайной, волшебством каким-то таким. И действительно надеждой, да, вот что все будет хорошо. Все будет спасительно.
Ну а как не будет хорошо, если Господь дает себя миру, да? Вот, дает себе миру, и уже это неотвратимо, неизменно. Всегда это будет так. И вы хотели еще какого-то автора XIX века нам представить, да?
А я бы здесь, может быть, хотела еще сказать о том, что получается, мне кажется, нам, наверное, гораздо легче в том смысле, что Христос уже пришел, и мы уже знаем, что Он не просто пришел, не просто родился, Он уже победил смерть. А вот люди, почему-то сейчас вот об этом подумала, люди, которые жили до нашей эры, Ветхий Завет, ну, то есть они жили в ожидании, они не знали, придет, когда это случится. То есть вот, может быть, иногда это было какое-то тягостное такое. Ну, мне так кажется, почему-то вот ожидание и, может быть, переживание, что вот наш век заканчивается, а Спаситель до сих пор, Мессии нет, а мы уже больше 2000 лет живем как раз вот с этой великой такой правдой, что Христос родился, Христос жил, да, и совершил дело спасения человека.
Ну, это лишь обрисовывает то, что у жителей Ветхого Завета был свой подвиг, который был наполнен глубокой верой, а для нас, жителей Нового Завета, именно какой-то еще подвиг предлагается, который по-своему труден. Ну, а вот этим обстоятельствам, которые вы упомянули, что мы знаем о Христе, мы убеждаемся, празднуем, радуемся, этим обстоятельствам все это каким-то образом укрепляется и насыщается. Вот наш подвиг. Он в чем-то легок, а в чем-то труден.
То, что нужно, чтобы душа услышала, да, и узнала, потому что есть люди, которые слышали о Христе, но душа не отозвалась, не откликнулась, и это как бы вот мимо прошло, и человек, может быть, все еще пребывает в каком-то таком состоянии неуравновешенности какой-то, непонимания какого-то. Я имею в виду, что вот именно душевного такого вот, какого-то, может быть, поиска, где очень многие люди, мне кажется, ищут Бога, но они просто не знают, что они Его ищут. То есть через, когда постоянно хочется каких-то перемен, каких-то изменений.
Безусловно. Ну, об этом мы еще прочтем, да, ведь? Потому что наши сегодняшние авторы, они многое и многое нам представляют.
Хотелось бы еще одно стихотворение прочитать известного нашего русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. И показалось, что вот именно в современном мире, вот в настоящее время, вот в современной ситуации, оно может быть как некое такое пожелание, обращение Михаила Лермонтова ко всем нам в святые дни Рождества Христова. В часы тяжелую дум, в часы разуверения, когда находим жизнь мы скучной, пустой, и дух слабеет наш под бременем сомнения, нам нужен образец терпения святой. А если те часы печали неизбежны, суждено вам их в грядущем испытать, быть может, этот лик, спокойный, безмятежный, вам возвратит тогда и мир, и благодать. вы обретете вновь всю силу упования, и теплую мольбу произнесут уста, когда предстанет Рафаэле вам создание, Мадонна чистая, обнявшая Христа. Не гасла вера в ней, и сердце не роптало, но к небу мысль всегда была устремлена. Убудьте же и вы, чтоб вас не ожидало, исполнены любви и веры, как она. Да не смущает вас душевная тревога, да не утратите средь жизненного зла, как не утратила святая Матерь Бога. Вы сердце чистоты и ясности чела.
Ну, здесь предлагается читателю подражание Пресвятой Богородице. Конечно, это высочайшая, но и труднейшая задача. Но, с другой стороны, она предлагается в наших церковных чинах, в наших молитвах. Звучит эта тема, и она справедлива, что мы должны, воодушевившись тем, как Пресвятая Богородица восприняла это событие, и мы тоже должны прийти к тем же чувствам, да?
Угу.
Ну и, конечно, сейчас это чувство радости, да?
Угу.
Как она была обрадована, так и мы должны быть обрадованы. И мы здесь, может быть, к сожалению, а может быть и к радости нашей, переходим и к стихотворцам 20 века. И хотелось бы вот их темы тоже отобразить, понять. Я зачту стихотворение Бориса Пастернака «Рождественская звезда». Но я зачту только некоторые четверостишия, чтобы нам сакцентировать внимание на каких-то темах. Вот начало стихотворения. «Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла». Мне кажется, что тут очень хорошо вот в эти два четверостишия прорисован целый мир, что было холодно, младенец, домашние звери, ну, мир закончен, что ли, вот так можно сказать.
Угу.
Какое-то вот такое обрамление. И подобное мы еще встретим и в других стихотворениях. А вот дальше мне понравилось четверостишие, которое говорит про звезду. Тут вот вообще идет какая-то созерцательность в этом стихотворении, да? Вот давайте я тоже прочту несколько четверостишей, чтобы мы подошли вот к этому моменту. «Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобля в сугробе, и небо над кладбищем, полное звезд. А рядом, неведомая перед тем, застенчивые плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой, соломой сена, средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой». Тут вот так вот образно говорится, поразительно, что сначала говорится о том, что она в окошке просто какая-то звезда отобразилась, мерцает, да? Вот. А потом говорится, что она не просто мерцает, что она пламенеет, она как поджог, как пожар. И дальше она пожар не просто где-то, она пожар целой вселенной. И эта вселенная, она, ну, в лице некоторых, может быть, лишь зрячих людей, встревожена этой звездой. Ну, какой-то образ хороший, да, такой глубокий, что вселенная встревожена. Вспомним, что в Евангелии сказано, что весь Иерусалим всполошился, да, если говорить русским словом, что как так, что это за звезда, что за царь, что за событие грядет. И тут не только Иерусалим, а здесь целая вселенная. Ну и, конечно, мы тоже должны быть этой звездой овеяны и потрясены, наверное, да?
А что может быть вот, подразумеваться под этой звездой? Вот кто-то, дети очень часто ищут на небе звезду.
Угу.
Вот она зажглась. Кто-то огорчается, что сегодня небо пасмурно, вообще ничего не видно. Имеется в виду, эта звезда, она такая, как мы привыкли видеть на небе, или все ж таки это... Ну, метафорическое такое понимание чего-то более высокого.
Мне кажется, что вот сейчас вот такое вот пришло понятие. Конечно, это была все-таки видимость какая-то на небе. Угу. Конечно, это была не сама звезда, а некоторое божественное, Богом устроенное озарение, да, для волхвов, которые видели и следовали за этой звездой, которая нарушала все законы движения небесных объектов. Да? Но мы, конечно, понимаем, что и даже перекидываясь вот на это стихотворение и на нас, на нашу жизнь, можем сказать, что это звезда, наверное, которая есть наше какое-то духовное внимание, что вдруг нам чувствуется, что что-то должно произойти в мире, что-то важное, что-то такое жизнеопределяющее, можно сказать, что-то судьбоносное, да, и для нашей жизни тоже. И наше духовное внимание уже не может отвлечься от этой мысли, от этого впечатления какого-то, от этого предчувствия. И вот это для нас, вот это внутреннее уже, можно сказать, понятая звезда, которая теперь вот сопровождает нас, что не может эта мысль от нас отстать, потому что она с нами.
А может, почему-то я, пока вы говорили, подумала про Антуана де Сент-Экзюпери, фразу из «Маленького принца»: «Зорко одно лишь сердце», что вот как бы мы должны сердцем увидеть и почувствовать, и прожить этот праздник Рождества, да?
Да, вот я про это и говорю, что как-то внутренне эта звезда словно загорелась на нашем внутреннем душевном небосклоне, и мы к ней прикованы. Всеми силами нашей души мы теперь взираем туда и понимаем, что нельзя здесь остаться безучастными, расслабленными, невнимательными, и нужно все это прожить. И вот что прожить? Вот здесь вот позволю себе снова сократить это стихотворение и остановиться на тех строках, которые представляют, что несет эта звезда всему человечеству. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослий, другого, шажками спускались с горы, и странным видением грядущей поры. И вот что это за пора? Вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все звелей и свирепий, дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Как бы мы вдруг окунаемся в какое-то такое пространство, которое представляет нам, ну, какое-то прозрение всего будущего, да? Вот, и как вы сегодня сказали, что человечество всегда что-то искало, что-то чаяло, осуществление своих каких-то внутренних интересов, устремлений. И вот здесь эти устремления описаны. Все мысли веков, все мечты, все миры, да, все будущее галереи, музеев, и люди, которые будут искать какой-то культуры, что-то оставят, творчество свое воплотят. И это тут прозревается, все шалости фей, все дела чародеев, наверное, чудеса какие-то, которые человечество все хочет, чтобы они все обильнее были в нашей жизни, чтобы не случались, но они случаются, когда надо, а не всегда. Все елки на свете, все сны детворы, то есть тут и детские какие-то фантазии, мечты, весь трепет затепленных свечек, все цепи, то есть все надежды, все молитвы, которые будут отныне устремлены к небесам, они тоже здесь прозреваются. Ну и, конечно, тут и пустое упомянуто, да, пустое, что у человечества есть все великолепие цветной мишуры, все злее свирепий дул ветер степи, все яблоки, все золотые шары. Тут уже словно это видение уже сбивается, как бы оно уже пошатывается, как бы его ясность, и теряется из виду, и тут уже и ветер слышен из реальной вот этой вот, так сказать, из реального мира, из реальной этой ситуации. И вот под конец, говорится, все яблоки, все золотые шары. То есть уже какое-то, ну, какая-то прекраса, так сказать, земная, которую тоже хочет человек иногда, и вот оно тоже здесь звучит.
Ну, мне почему-то ассоциации пошли с елью. Вот рождественская ель, да, которую раньше как раз украшали яблоками, там, шарами,
да, то есть получается... Печеньем, конфетами и прочим разным, но все равно это уже великолепие цветной мишуры.
Ну, то есть получается, что как бы вот самая...
Внешняя.
Да, самая суть, она куда-то как бы двигается дальше, а ты остаешься вот, ну, с каким-то отблеском таким вот, чего-то великого.
Дальше, вот в этом стихотворении, давайте прочтем еще вот последние... окончание, да, этого стихотворения. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва. И тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. Здесь все участники этого события, то есть несмотря на то, что перед этим говорится, средь серой, как пепел, предутренней мглы, топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы, у выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Несмотря на то, что вот такое происходит, ну, обычное, так сказать, и не очень благолепное какое-то зрелище, тем не менее, кто-то оказался... свидетелем каких-то трепетных чувств и увидел снова вот эту звезду Рождества. Сначала он увидел Богомладенца, Деву, и увидел также и снова и звезду. То есть снова все возвращается вот к этой вот звезде Рождества. Поэтому вот такое стихотворение, в котором вот эти трепетные, какие-то глубокие и высокие переживания, они, ну, можно сказать, редкие гости, да, вот среди вот, нужно какое-то чудо, наверное, чтобы вот вдруг кто-то умилился, вдруг кто-то сказал что-то. Вот не то, что все звучит вот так вот, наполнено верой, наполнено любовью, наполнено радостью, наполнено надеждой, а вот именно мы здесь видим, как трудно завоевывается вот это все впечатление, вот эта вот радость завоевывается свидетелями этих событий, да, можно так сказать?
Мне кажется, да.
Ну вот от Бориса Пастернака позвольте перейти к Иосифу Бродскому. И он посвятил Рождеству несколько своих стихов. И мы остановимся лишь на некоторых, которые показались наиболее интересными. Одно из стихотворений «Первое Рождество» нашего почти современника.
«Рождество 1963 года». Тот уже в это время жил. Это могут быть даже какие-то воспоминания. Ну,
да.
Не такого раннего младенческого состояния, а уже довольно осознанные такие. И вот как Иосиф Бродский воспринимает Рождество. «Волхвы пришли. Младенец крепко спал. Звезда светила ярко с небосвода. Холодный ветер снег в сугроб сгребал. Шуршал песок. Костер трещал у входа. Дым шел свечой, огонь велся крючком, и тени становились то короче, то вдруг длинней. Никто не знал кругом, что жизнь и счет начнется с этой ночи. Волхвы пришли, младенец крепко спал. Крутые своды ясли окружали, кружился снег, клубился белый пар. Лежал младенец, и дары лежали».
Хотелось бы про это стихотворение сказать, что автор пользуется таким... ну, таким, что ли, средством, да, что у него много назывных предложений. То есть не действия важны, не действия, а нужно созерцание. И созерцанию прилично именно существительные. Говорится, что было это, то, другое. И наш взор все время мысленный переходит, ну, от одного к другому, к третьему, и мы словно погружаемся вот в эти события, и это настраивает на, ну, какой-то вот такой вот умилительный и трепетный такой уклад нашей души, что вот подобает созерцать, подобает трепетать. Поэтому я вот и остановился на этом стихотворении. Согласны?
Вы знаете, вот слушая это стихотворение и прочитывая его, почему-то у меня возник такой образ. Это как художник наносит мазки на картине, да? Вроде бы вот мазок, вроде бы он ничего не играет никакой роли, да? Но в целом, пока вот эти мазки клали, получилась какая-то картина, и ты уже соприкасаешься с чем-то, что еще, может быть, там 5 минут назад даже не видел, к примеру.
Да, вот как бы этому стихотворению можно было бы дать такую вот такую аннотацию. Так было. Вот, да? И все, и мы, вот, скажем, да, так было. А вот другое стихотворение 24 декабря 1971 года. То есть это уже ближе к нам по времени, да, стихотворение. Давайте его прочтем. Оно всех нас погружает в Рождество, только Рождество особенное. Вот каким оно может быть, это Рождество, но оно не лишено того Рождества, которое в отчете наших дней мы встречаем, Рождество Христово, но Рождество это наполнено также и житейским. Давайте послушаем. Оно так называется 24 декабря 1971 года. В Рождество все немножко волхвы, в продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка. Груды свертков, навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитый на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок. Хаос лиц, и не видно тропы, Вифлеем из-за снежной крупы. Вот тут как бы первое такое вот такое сопряжение, да, с Вифлеемом, что нет тропы туда, забыто, почему все это покупается, куда это все пригодится, что это даст. И дальше. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере, ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота, но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем вернее неизбежное чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. Ну, то есть, люди суетятся, но где-то в глубине все-таки, хоть и нет в домах вот этого вот праздника, пустота там, но мысль есть об этом, да? Какое у вас впечатление сложилось?
Мне подумалось немножко о другом, что получается, наверное, очень много значит, к чему нацелена наша душа. Вот если, получается, мы озабочены столом, ведь даже среди людей, которые знают о Христе, знают о Рождестве, об этом празднике, и, может, как-то к нему готовиться. Я имею в виду, что готовиться даже в плане подготовки к таинствам, да, например. Это может уходить на какой-то дальний план. И забота о столе, о том, что мы будем есть, что мы будем пить, она может перекрыть все, и мы можем не соприкоснуться вот с этой тайной, с этим чудом, потому что оно все равно есть. И не хотелось бы, чтобы быть на стороне Ирода, что вот он же тоже в этом присутствует во всем.
Но вот тут это и сказано, что мы в душе испытываем как бы два лагеря, да? Один лагерь Ирода и вот всей этой суеты, в которой мы погружены, и которая забыла Христа и забыла это событие, вот. Но а другая, она слаба. Но сказано про нее, что чем Ирод сильней, тем вернее неизбежное чудо. Что вот это слабое в нас воспоминание, этот свет ниоткуда, который в душе имеется, он все равно победит. И эта победа – основной механизм Рождества. Ну давайте продолжим тогда чтение. «То и празднует нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность везде». Пусть еще, но уж воля благая в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли. Смотрите, то, что наше предположение, что именно вот эта мысль, да, вот это воспоминание, свет ниоткуда, пускай даже не потребность везде, но воля благая в людях, да, все равно она есть. И она велит им сдвинуть столы. И в конце этого стихословия нам показано, что мы оказываемся среди пастухов уже. Mm-hmm. Уже мы как-то с ними вместе. И дальше. «Валит снег, не дымят, но трубят, трубы кровель, все лица, как пятна. Ирод пьет, бабы прячут ребят, кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица». То есть тут еще все смутно, да? Mm-hmm. То есть и люди еще своих лиц, можно сказать, не прояснили, да? И можно прогадать, как, например, пастухи могли не пойти смотреть, что mm-hmm. им ангелы возвестили. И дальше. Все-таки заканчивается вот это вот искание, вот это вот какая-то смута души человеческой, она заканчивается все-таки победой, говорится. «Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого, ощущаешь в себе без стыда, смотришь небо и видишь звезда». То есть то, что вы говорили, вот, что человек все-таки звезду может увидеть, и что он должен ее увидеть, и что она должна в нем отозваться, это все, человека обогащает. Ну и в заключение хотелось бы еще одно стихотворение. Вот кто-то сомневается о том, является ли Иосиф Бродский дарованием, великим поэтом. Кто-то говорит наоборот. Ну, давайте мы прочтем еще одно стихотворение, которое уже нас с вами настраивает, как нужно жить, что нужно искать, что нам надо для жизни, что не надо. И вот, вот это стихотворение, мне кажется, очень емко в кратких строках вот эту картину обрисовывает.
25 декабря 1993 год. Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок. И чудо свершится. За ней чудеса к земле тяготея хранят адреса. Настолько добраться, стремясь до конца, что даже в пустыне находят жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в четыре свечи, чтоб мир без вещей освещала она, во след тебе глядя во все времена.
Можно сказать, что мы с вами снова возвращаемся к Лермонтову, да, угу. Вот, который и даже к стихотворению Константина Романова, да, который говорит «Христос с тобою», и вот здесь тоже звезда освещает всегда человека, даже если он расстается с домом, даже если его постигают какие-то тяжелые перемены, испытания, лишения, невзгоды, все это он может перенести именно с вот этой чудесной звездой. Потому что ему, по сути-то, ничего не нужно для того, чтобы прожить этот момент. Единственное, сокровище памяти, немного надежды, да, завтра упоминается, огрызок пространства и небо кусок. Вот что требуется человеку. Но у нас даже больше этого имеется, да?
Да.
Так что и поэты 20 века, они нам тоже дают эту светлую надежду, дают в тяжелых обстоятельствах, созерцая то же самое, что и мы созерцаем с вами, но, тем не менее, не покидая этой надежды, не покидая этой радости. Так что мы желаем этой радости и вам.
Хочется в эти святые дни пожелать, наверное, каждому, кто имеет такую возможность, взять сборник стихов и просто почитать, познакомиться, прожить, прочувствовать и, может быть, еще чуточку приблизиться своей душой к Ислям родившегося Христа.
Да.
Отец Владислав, спасибо вам за участие.
Спасибо всем, Господь, Божией помощи и радости в эти святые дни.